Андрей Валентинов. Серия «Око силы». Первая трилогия. Книга вторая. Страж раны. Глава первая. Тривиум. Тропа тянулась вдоль невысоких холмов, почти незаметных в густой темноте, затопившей землю. Лишь далеко впереди, у самого горизонта, слегка белела узкая полоска. Там медленно, не спеша, проступал ранний зимний рассвет. Идти было трудно. Тьма скрывала повороты, вдобавок под ноги то и дело попадались мелкие острые камни. Ко всему донимал холод. В эти предрассветные часы он казался особо нестерпимым. Шли молча. Косухин чуть впереди, пряча мерзнущие руки в карманы китайской шинели и натянув черную мохнатую шапку почти на самый нос. Арцулов немного отставал. Холод, так донимавший Степу, был более милостив к капитану. В очередной раз спасал гусарский полушубок. Зато разболелась голова, резко и сильно, так что Ростислава зашатало. В висках стучала кровь, черные волны накатывали откуда-то со стороны затылка, и каждый шаг требовал немалых усилий. С полчаса капитан держался, но затем стал заметно отставать. «Черт!» — выразительно произнес Косухин, угодив ногой в яму. «Чего это они тут, чердынь Калуга, огурцы сажали?» «Здесь были мины», — напомнил Арцулов, останавливаясь и прикладывая к пульсирующей болью голове ледяную ладонь. «Точно!» Степа осторожно отошел подальше от зловещей ямки. «Вот зараза! Че, капитан, передохнем? Курить будешь?» Рука Косухина привычно полезла за пачкой папирос. Но Ростислав покачал головой. «Не хочу», — сквозь зубы произнес он. «Голова болит немного». «Ах ты, это ж тебя в самолете! Эх, надо было повязку сменить». За последние сутки Арцулов напрочь забыл и о ране, и о повязке, было просто не до того. Боль вынырнула неожиданно, разом напомнив о неровном гудении моторов, о мелькавшей под иллюминатором в желтой земле и о страшном ударе. «Ничего, только немного передохну. Давайте-ка сообразим. Идем мы уже около часа, прошли версты 4». «5», — прикинул Степа, — «быстро шли». «Впереди вроде как горы, а этот Мо говорил про какое-то ущелье. Эх, если б не мины, я б прямо сейчас свернул в степь. Там, глядишь, и встретили б кого подходящего». «Местный пролетариат», — в тон продолжил капитан, чувствуя, что голову начинает отпускать. «Или трудовое крестьянство», — невозмутимо согласился Косухин. «Собрали бы чердынь Калуга отряд, врезали б по этим белякам, а потом пошли Наташу выручать». «Пошли», — вздохнул Арцулов, удовлетворенно чувствуя, как боль исчезает, оставляя лишь едва заметную слабость. «А то нагонят». Теперь они вновь шли рядом, плечом к плечу. Арцулов внезапно подумал, что в очередной раз ошибся. Причем нелепо и глупо. Он был готов, или почти готов, погибнуть, не дотянув даже до 10 февраля, собственного 25-летия. Но эта странная и жуткая прогулка по ночной пустыне показалась унизительной. Там, на полигоне, надо было просто послать косоглазого окопным трехэтажным и встретить залп, как полагается офицеру русской армии, грудью. Капитан взглянул на мрачного сосредоточенного Степу, уверенно мерившего шагами узкую тропу, и в душе колыхнулась привычная злость. «Жизнелюб, этот смерти ждать не будет». Арцулов отвернулся. Вспомнился жуткий эпизод из читанного в детстве романа о Шуанах Ван Дее. Благородные бойцы с гидрой революции связывали пленным федератам руки, надевали на шею горящий фонарь и пускали в темноту, чтобы потренироваться в стрельбе. Тоже, но не в книге, а на глазах у капитана проделывали марковцы во время осенних боев 18-го на Кубани. Правда, обходились без фонаря, и не стреляли, а рубили с наскока. Ростислава передернуло. Сходство было разительным. Только что руки у них свободны. Ростислав вновь взглянул на Степу. «Жизнелюб», — — вновь подумал он, но на этот раз с определенной долей зависти. Косухин не подозревал о том, что заботила капитан, а если знал, то весьма бы удивился. Он и вправду был оптимистом. К этому вынуждал характер, а главное — сам дух единственно верного учения товарища Маркса. Степа давно уже понял, что его долг — лечь косьми в землю, дабы из праха выросли будущие счастливые поколения. Гибель за дело мировой революции есть не только его долг, но и в некотором роде праздник. Нетерпеливая смерть уже не раз дышала в Степин затылок. Два раза его ставили к стенке, причем один раз к настоящей, кирпичной и очень сырой. Эту сырость, обжигающую спину, Косухин запомнил крепко. И каждый раз Степа держался твердо и даже нагло. Он помнил слова комиссара Чапаевской Митьки Фурманова, с которым сдружился на Белой. «Доведется подыхать, подыхай агитационно». Но теперь, когда можно было либо без хлопот умереть прямо у кромки взлетного поля Чилкеля, или идти по неведомой тропе сквозь предрассветную мглу, Косухин не сомневался ни секунды, твердо зная, что на тот свет все непременно успеет. Зазря Косухин погибать не собирался, и под его черной мохнатой шапкой роились планы, один замысловатее другого. Светало. Восток белел, тьма отступала назад, к оставленному ими Чилкелю, а у самого горизонта разгоралась еле приметная красная полоса. Холмы, едва заметные ночью, теперь были видны во всех подробностях. Одинаковые, с голыми неприветливыми склонами, на которых лишь кое-где торчали высохшие клочья прошлогодней травы. Когда они в очередной раз остановились перекурить, Арцулов как бы ненароком взглянул на часы. «Половина восьмого. Полчаса еще есть. Что там впереди?» Глазастый Степа всмотрелся. «Гора. Или даже две. Но далеко. Ежели чего, сворачиваем за холмы». «Найдут», — поморщился капитан. «Холмы невысокие. Пара конных патрулей и баста. Надо к горам. Генерал не зря говорил про ущелье». «Ага, не зря», — хмыкнул Косухин. «Этот беляк тебе подскажет». Солнце уже успело наполовину вынырнуть из-за горизонта, когда они добрались до ближайшего подножия. Невысокая горная цепь едва возвышалась над вершинами окрестных холмов, заросших сухим колючим кустарником. Внезапно Степа остановился, упал на тропинку и приложил ухо к земле. Встав, он машинально отряхнул шинель и неохотно проговорил. «Скачут. Версты за полторы. Рысью идут, не спешат». «Быстрее!» — скомандовал Арцулов. «Вперед!» Тропа начала сворачивать влево, огибая склон. Идти стало труднее. Дорога шла наверх, а вдобавок камни стали встречаться заметно чаще. Арцулов почувствовал, что боль возвращается. Пришлось закусить губу, чтобы не дать вырваться невольному стону. Косухин словно что-то почувствовал и, остановившись, вопросительно взглянул на капитана. Тот отрицательно помотал головой. А задерживаться было нельзя. К счастью, боль отступила быстро, почти сразу. Они поднялись наверх и оказались у небольшого перекрестка. «И что?» — вопросил Степа. «Куда теперь?» Арцулов вытер проступивший на лбу пот. Боль не прошла даром. «Тривиум». «Чего?» «Перекресток трех дорог», — пояснил Ростислав. Мудреное латинское словцо было употреблено в суе. Дело было и так ясное. Тропинка раздваивалась. Один путь вел к подножию следующей горы, другой сворачивал вправо. «Если генерал говорил правду об ущелье, то это туда», — Ростислав указал на правую тропу. «Рискнем?» «Эх, не верю я этой контре», — вздохнул Степа. «Ладно, все одно в степь не уйдешь». Они свернули вправо. Тропа резко покатилась вниз, отвесные склоны расступились, и перед ними открылось глубокое ущелье, тянущееся далеко на юг. Косухин вгляделся и неодобрительно бросил. «Попались, чердынь, Калуга, не скроешься». Он оказался прав. Скрыться было действительно негде. Арцулов молчал, взгляд его не отрывался от склонов. Капитан искал выход. «Генерал сказал так. Если вы верите в Бога Христа, или в других богов, то они помогут вам, если мы верим». «Гляди!» — внезапно крикнул Степа, указывая на узкую тропу, ответвляющуюся от основной дороги. Она уходила вверх по склону, петляя между острых камней причудливой формы. «Снова Тривиум!» — негромко самому себе проговорил Арциулов. «Если мы верим в Бога!» «Ты чего?» — не понял Косухин. «Погляди, какая-то дыра! Пещера вроде!» «Это не пещера!» — всмотревшись, покачал головой Ростислав. Тропинка, забравшись метров на 100 вверх по склону, пропадала у ровного четырехугольного отверстия, высеченного в скале. Можно было заметить четко обозначенный порог и грубо выбитое изображение над черным входом. «Храм!» — осенило Ростислава. «Если мы верим в Бога Христа или других богов!» «Так чего, нам туда?» — недоверчиво спросил Степа. Арцулов задумался. Где-то сзади, возле невидимого за поворотом тропы входа в ущелье, послышался стук копыт. «Наверх», — решил он, — «может, не заметят». Косухин не спорил. Встречать врагов на верхнем краю почти отвесной тропы лучше, чем убегать от них по ущелью. Арцулов взбирался первым. Тропа стала почти отвесной, приходилось то и дело цепляться руками за камни. Чертыхавшийся Степа отставал на добрый десяток шагов. У Косухина дело не ладилось, камни вырывались из-под ног, да и вообще лазить по горам он был не мастак. Тропа, свернув вправо, внезапно кончилась, выведя на небольшую ровную площадку. Капитан остановился, переводя дух, затем поглядел вниз. Оставленное ими ущелье было пустым и безлюдным, но слева, где находился первый перекресток, слышались голоса и негромкое лошадиное ржание. Ростислав поглядел направо. Ущелье тянулось дальше версты на 3, но затем резко обрывалось, упираясь в отвесный склон. Тупик. На площадку вылез недовольный и запыхавшийся Степа, отряхнув с рук сухую холодную пыль и тоже поглядел вниз, откуда уже доносился стук копыт. «Присядьте», — шепнул Арцулов. В ущелье въезжал патруль, пятером незнакомых шинелях с меховыми воротниками. «Эх, заметят!» — скривился Степа. «Приметная тропа! Винтарь бы! Я бы тут роту задержал! Пошли-ка в пещеру, чего тут глаза мозолить?» Арцулов согласно кивнул и повернулся к черному провалу. Когда-то здесь действительно находился храм. Четырехугольник входа был аккуратно врезан в скалу. По бокам резец обозначил 2 массивные колонны, на которых когда-то были выбиты надписи. Над входом, как заметил Ростислав, еще с тропы, находилось изображение всадника, протягивавшего к небу правую руку. Правда, все и надписи, и всадник оказались разбиты до неузнаваемости. Кто-то позаботился о том, чтобы редкие гости не смогли догадаться, каким богам поклонялись в этом пустынном месте. «Вроде Егория», — неуверенно заметил Степа, вглядываясь в разбитое изображение. «Только копья нет». «Не похоже», — покачал головой капитан. «Да и откуда тут быть христианскому храму?» Косухин еще раз взглянул на всадника и стал подниматься по ступенькам. Их было 7, причем верхняя оказалась почти полностью разбита, а сквозь остальные прошли глубокие трещины. Секунда, и Степа скрылся в темном проходе. Арцулов последовал за ним, но перед этим не удержался и вновь посмотрел вниз. Патруль остановился, солдаты о чем-то споря указывали на идущую вверх тропу.